Матфея 25 глава, с 31 по 46 стих, до конца мы сегодня посмотрим. Сейчас я с 31 по 33 стих прочитаю. Это вот притча Иисусом, его спросили, какие признаки пришествия Христа, вот, когда это будет, и Иисус, это важная тема, и он продолжает. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Значит, мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Аллилуйя! Иисус придет на землю, Он не будет на небе. Долго Он придет, установит царство здесь, мы здесь будем жить, царить и править на земле. Аминь. Это будет хорошо. Это будет очень хорошо. Вот. Часть этого пришествия, это будет, конечно, суд. Нужно будет восстановить справедливость, убрать все сорняки, образно говоря, все, что мешает этому совершенству, этому царству, все зло надо будет убрать. И вот нас Бог терпел, терпел, но вот настанет суд. Настанет суд. Вот соберутся все народы на суд. Так? До этого мы изучали про 10 дев, да, вот, и притчу о талантах. И вот 10 дев или притча о талантах, это больше обращено как бы к израильтянам. Они являются народом Мессии, и вот как бы предупреждение для них. Вот, что там одни 5 дев не подготовились, как бы не набрались вот серьезности к возвращению царя, другие как бы вроде бы как ждали, но были неактивны, закопали свой талант. Вот это было обращено к израильтянам, конечно, ко всем это может быть обращено, прежде всего к израильтянам. А здесь уже обращение вот ко всем народам. Все народы, да, Библия, она как бы разделяет народы на две группы, израильтяне и язычники, да, и вот все народы подразумеваются не израильтяне, а язычники подразумеваются, они будут собраны, вот, и кто знаком вот животноводством, пастуху, иногда нужно отделить овец от козлов, вот, и вот здесь, то есть людям, которые слышали эту притчу, им все это было понятно, они это 100 раз видели, вот такое разделение происходит. Дальше мы читаем с 34 по 40 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, как мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице, или пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». По правую овцы, вот здесь вот у нас в этой притче, благословенные отца, благословенные отца, наследуйте царство, уготовано от создания мира. О, от создания мира, оказывается, вот им было это уготовано, наследство. Бог приготовил для меня наследство, оно приготовленное от начала мира. И Иисус сейчас пошел на небеса, Он готовит там все это, чтобы это я вступил в это наследство, чтобы мы, верующие, вступили в это наследство. Так что это тоже надо смотреть на это, что у нас великое наследство. Мы на самом деле богатые люди. Мы, может быть, немного, может, много не имеем по меркам этого мира, но у нас много. Потому что у нас Бог Отец, и Он богат. Аминь. Вот, потому что я к чему говорю, потому что мы, ну, все люди, они пытаются занять какую-то позицию, чувствовать себя значимым, потому что человек не может чувствовать себя счастливым, если он не чувствует значимым, нужным, полезным, достигшим чего-то. И вот наше упование в Боге, мы в Боге находим наш покой, наш мир, наше вдохновение. Я знаю, кто я во Христе, да? Вот, и вот эта группа по правую руку, они рады, но удивлены. «Когда мы видели тебя?» — они говорят, да, праведники. «Когда мы видели тебя?» И здесь указывается на третью группу. Вот у нас справа праведники, слева и третья группа. Обратите внимание, третья группа. Так? Что говорится? «Братья мои меньше», Иисус называет. Это третья группа, это не овцы, это не козлы, это третья группа, другая. И прежде чем говорить и применять вот эту притчу к нам, а есть очень хорошее применение, надо понять, надо сказать, кому прежде всего обращено вот это. Что это за «братья мои меньше», да, вот в 40 стихе? Кто это такие? «Братья мои меньше», Иисус говорит. У Иисуса есть братья меньше, оказывается. Мы здесь видим, что у нас сначала первая группа – это язычники, да, слева и справа. Что же за третья группа? Апостолы, может быть? Но апостолы, они умерли и во время великой скорби, а второе пришествие будет после великой скорби, мы часто говорим, да, они туда не попадут, поэтому нельзя сказать, что вот апостолам сделали, вы как бы мне сделали. Апостолы там не будут, они будут на небе. Может быть, это подразумевается церковь. Про церковь вроде бы так можно и хотелось бы сказать, что вот церковь, мы братья меньше Христа. Но мы же согласились, что вознесение церкви будет до периода великой скорби, да? А здесь у нас великая скорбь. Получается, это тоже не церковь. Кто же такие малые, да? Вот давайте о вознесении церкви немножко остановимся, а учение о вознесении церкви. Оказывается, я уже несколько раз говорил и повторяю, потому что это медленно укладывается у нас, что во времени второе пришествие и вознесение церкви, они разделены небольшим отрезком времени, который называется последняя седьмина Даниила, семи годами. И вот смотрите, откуда это берется вообще доктрина вознесения церкви, да? Второе пришествие понятно. Это берется вознесение церкви. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Вот она здесь. Это истина. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены, будем на облаках, встретим Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем». То есть Господь сходит, но в то же время Он не говорит, что Он на землю сходит, Он на воздухе. Мы с Ним встречаемся на воздухе. Мы вознесены на воздух туда. Да? Вот это как раз и говорится о вознесении церкви. Потом 5 глава, тоже 1 Фессалоникийцам, с 1 по 4. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве и не избегнут». 4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». То есть говорится про какое-то трудное время, да? Говорили мир и безопасность, а потом все нарушилось, и вот это вот, и началась вот эта вот великая скорбь. Пагуба, да, началась, да? И потом в 9 стихе той же главы, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа. Бог не определил нас на гнев. Великая скорбь – это отчасти, это гнев Божий. Бог нас не определил, и как раз вот в 4 главе говорится о вознесении церкви. Все логично. И Откровение 3 глава 10 стих. О вознесении церкви до великой скорби. Здесь говорится, это послание Филадельфийской церкви. 10 стих, 3 откровение. «И как ты сохранил слово терпения его, то я сохраню тебя от годины искушений, которое придет на всю вселенную, чтобы спасти живущих на земле». То есть, если церковь филадельфийская, она хранит терпение, веру, да, то Иисус обещает: «Я сохраню тебя от годины искушения». Да? Ты не попадешь в нее. Вот, потому что вот мы читали Фессалоникийцам, ты будешь вознесен, потому что Бог нас не предназначил для дня гнева. Но есть и другие отрывки, сейчас я не буду досконально об этом говорить, но чтобы немножко все-таки откладывалось у нас в голове, что мы ориентируемся на то, что вознесение церкви будет до великой скорби. Вот. А перед вторым пришествием получается великая скорбь. Получается, это тоже не церковь, малые братья мои, да, Иисус говорит, потому что церковь, она уже она в порядке, ей уже вот эти вот козлы или овцы ничего не могут сделать, потому что ее нету на земле, ни апостолов нету на земле, ни церкви нет на земле. Мы вознесены, вот когда вот этот седьмина последняя. Братья мои, кто же тогда? Ну, конечно, в принципе, конечно, каждый верующий может сказать, если он верующий, то он, ну, дитё Божие, он брат Иисуса Христа, да. Но все-таки здесь говорится, прежде всего, о братьях Иисуса Христа по плоти. Кто такие братья Иисуса по плоти?
Евреи.
Правильно, евреи, да, иудеи, израильтяне. Вот, прежде всего, к ним всего это обращается. Мы, как язычники, должны не забывать, что спасение для евреев, для иудеев, прежде всего, что от горы Сиона спасение, что мировая столица будущего царства будет Иерусалим, что тысячелетнее царство, и вот после второго пришествия это будет как бы царство Христа, но оно будет с еврейскими корнями. Да? Мы, как бы язычники, мы иногда забываем, но Бог дал обещание Аврааму, и оно исполнится. Вот. И то есть евреи, они весь Израиль спасется, и они уверуют. Вот. И это обращение вот этим братьям моим младшим, это подразумевается как раз те иудеи, которые попадут в великой скорби, да, которые не верили в Христа до великой скорби, но в великой скорби они покаются, посвятят свою жизнь Христу. Вот эти являются, именно про этих прежде всего говорится, евреи, братья, которые уверовали в Иисуса Христа во время великой скорби. И там, мы знаем, там очень трудное время будет, ну, поэтому называется великая скорбь. Нельзя будет ни продавать, ни покупать, у кого нету знака зверя. И верующий, конечно, знак зверя не примет. И как ему питаться, как ему вообще жить, гонения там будут на верующих. Мы знаем, что в Откровении в 12 главе, 13 стихе, вот мы изучаем Откровение там по четвергам, мы там говорим, что вот этот вот дракон, когда увидел дракон, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. Жена кто такой, я подробно не буду говорить, это нация Израиль, а точнее вот уверовавшие израильтяне, вот этот вот спасшийся весь Израиль, вот эта вот жена, которая дала младенца, то есть Иисуса Христа всему миру спаситель, вот эта вот жена, да, облаченная в солнце, 12 звезд и так далее. Вот израильтяне, им будет очень тяжело, им будет очень тяжело. И вот эти вот, именно их называет Иисус малые мои братья. Так, понятно это? Прежде всего, это относится к ним. И понятно, чтобы помочь вот этой гонимой группе, можно сказать, изгоев, да, в ситуации, где очень тяжело, где великая скорбь, где нехватка воды, где там вода превратилась в кровь, где там эпидемии, землетрясения, экономика пошатнулась, спецслужбы следят, есть у тебя знак или нет у тебя знак, и вообще, да, поклоняешься ты или не поклоняешься зверю. То есть твои ресурсы, они минимальны. Ты тоже уверовал в Иисуса Христа. И чтобы помочь вот этому еврею, которую назначили врагом государства номер один, да, это большой риск, и это большая жертва. Да. И если ты будешь делиться или едой, или укрывать еврея, или как-то помогать ему, то ты, для тебя это серьезный шаг, это жертва. И ты сможешь ее сделать, если у тебя только серьезный, сильный мотив. А сильный мотив в данной ситуации может быть только, если ты верующий в Иисуса Христа. Получается, вот эти вот овцы по правую руку, это все народы язычники, мы сказали, это язычники, которые, веря в Иисуса Христа, у них вера будет не только на словах, но и на делах, и они помогут вот этой особо гонимой группе, малым Иисуса Христа, то есть тем, кто является по плоти, сродники Иисуса Христа. Вот как мы это понимаем. Есть смысл в этом? Укладывается в голове немножко, так? Вот, и получается, и вот эти вот овцы, они уверовали в Иисуса Христа и помогали, да? Тоже уверовавшим иудеям, евреям они помогали. Посетили, накормили, напоили, да? Был странником, дали кров, одежду, вот в это трудное время, в этой великой скорби, эти верующие, вот овцы, да, по правую руку, они не закрыли себя, они не сказали себе, я вот верю, вот моя семья, вот моя жизнь, я тут сам должен как бы выживать. Они были по-прежнему открыты, и они служили другим верующим, в частности евреям, которым нужна была помощь. В очень тяжелой обстановке, когда за веру идет очень сильное гонение, когда те, кто исповедует Иисуса Христа, идет сильное гонение. Это очень было тяжело, но примерно, наверное, так же, как в нацистской Германии было опасно и рискованно прятать евреев от преследования нацистов. Да? Здесь, там все будет гораздо хуже, и чтобы на такое идти, подразумевается, что мотив, человек тоже верит во Христа и помогает его братьям. Иисус говорит, что истинно вам говорю, вот вы удивлены, вы сделали вот для малых всегда, вы сделали это для меня. А Иисус великий царь, а как любой царь, он может хорошо отблагодарить. Придите, благословенные, придите в это царство. Да? Вот такая вот награда вот этим вот верующим, которые шли на риск, которые жертвовали своим, чтобы помочь другим верующим. Это предупреждение прежде всего к тем верующим, которые попадут в великую скорбь, чтобы они вот этими притчами они получали утешение, что надо набраться терпения, стоять за истину, действовать поистине, и в конце концов они победят. Они победят, несмотря на то, что в то время будет сатана, дракон этот торжествовать. Это просто надежда на победу, на воздаяние, на награду. Дальше мы читаем 41 по 45 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Идите от меня. Вот, в принципе, даже как-то, вот не знаю, как у вас, я не представляю, как-то Иисус говорит, идите от меня, проклятые. Но это Иисус, это Библия. То есть мы иногда просто про Иисуса как-то так представляем, а вот Библия нам открывает Иисус такой, какой Он есть. Он любящий, Он агнец Божий. Но есть такие редкие места, которые открывают нам то, что Иисус, Он и лев, Он грозный судья. И настанет время суда. Он грозный царь, Иисус. Грозный царь. Аминь. Иисус смирил себя, но Он вознесен. И Он вернется в этой силе и славе со всеми ангелами. С великой силой. И Он говорит, ибо я алкал, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, вы не напоили меня. Был странником и не приняли меня. Был наг и не одели меня. Болен и в темнице и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Если мы тебя увидели бы, мы, конечно, бы послужили. Да? Такое. Они удивлены тоже. Вот по правую руку у нас праведники, по левой у нас неправедники, козлы, да? Они тоже удивлены, как и праведники. Если бы мы видели, как так? Как так мы не сделали для тебя? Если бы мы знали, мы обязательно сделали, мы не понимаем, как так? Когда мы тебя видели? И Иисус говорит, вы не сделали там вот этому моему младшему брату. Вы не сделали это моей семье, значит, вы не сделали это мне. Они мои, это моя семья. Вы не сделали это мне. И знаете, есть такой закон, называется уголовная ответственность за оставление в опасности. Да, это когда человек должен и ничего не делает. Вот, это тоже есть ответственность за это, да. А Иисус говорит, вот это здесь тоже такое же, это логично. Они могли помочь, но они не помогли меньшим братьям Иисуса, да. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный», Иисус им говорит. Предупреждение такое, да? Ну, конечно, есть применение для нас. Мы говорили вот сейчас про будущее, про великую скорбь. Ну, конечно, есть применение для нас. Как мы можем применять? Первое. Вот такое первое применение, очень интересное. Между верующим в Иисуса и самим Иисусом есть вот такая вот тесная связь. Задумайтесь, такая тесная связь. Моя боль – это боль Иисуса. Моя боль – это боль Иисуса. Если я жажду, это Иисус жаждет. Если я чувствую голод, Иисус чувствует голод. Задумывались когда-нибудь об этом? Вот вы поститесь, например, да? Если я болею, Иисус болеет. Это немножко странно, как бы звучит такие слова, да? Но между верующим, вот это тайна даже, между верующим и Христом есть такая связь, близкая связь. Почему? Потому что я во Христе, а Христос во мне. Аминь? Это не просто мы как бы каким-то договором связаны с Иисусом. Нет, я во Христе, а Христос во мне. И вообще не я живу, а Христос во мне живет, Библия говорит. Аминь? Да? Вот такая вот вещь. Значит, вся боль, все чувства, которые я чувствую, Иисус чувствует, да? Не надо думать, что Иисус пострадал на кресте один раз там в течение сколько, вот в течение дня Он висел на кресте, пострадал, и все, сейчас Иисус не чувствует боли. Он может меня понять, потому что Он чувствует, Он живет в моем теле. Аминь. Церковь – это тело Христово. Аминь. Размышляли вот в таком ракурсе? Вот такая вот тайна. Иисус все чувствует. Не только моя душа связана с Господом, но мое тело связано с Господом. Аминь. Не только душа, но мое сердце принадлежит Христу. Мое тело принадлежит Христу, да? Об этом говорит Библия, 1 Коринфянам 6 глава, 13 стих. Ну и физическое тело, да, принадлежит Христу. Тело для Господа, и Господь для тела, там говорится. Помните такой стих? Тело для Господа. Не просто душа, тело для Господа, и Господь для тела. Поэтому мы не можем, как бы, тоже разрушать свое тело. Мы должны беречь тело, потому что тело не наше, это Иисус Христос доверил свое тело мне, получается. Я должен ответственно, как я пользуюсь этим телом, прославляет это тело Господа или нет. Бог предназначил крест Иисусу Христу. Иисус пошел на крест, Он прошел этот путь, да. И Бог также возлагает крест на нас, ведет узкой дорогой нас. И вот поддержка в том, что мы не одни в этом. Иисус вместе со мной несет крест. Он опять, получается, как бы идет той же самой дорогой. Он как бы опять проходит через Гефсиманию. Размышляли вы вот так? Вот такое единение у нас с Иисусом есть. Я бы, когда Бог работает как-то трудно в моей жизни, я бы, конечно, хотел бы избежать этих трудностей, этих проблем, этих узких дорог. Мне хотелось бы всегда, мне всегда хочется, чтобы пошире было, полегче было, чтобы полегче было пройти, чтобы запас еще как бы был. Вот я, мне так хочется. Как бы, да. Иисус, и с Богом я обращаюсь к Иисусу, я обращаюсь так: Иисус, помоги тесно, ну тесно, Иисус, помоги, тесно в жизни. Вот вчера был такой хороший день, а вот сейчас все, ну, тесно, тесно. Иисус, помоги, избавь меня от этой тесноты. Ты же великий, ты же любишь меня, да. И Иисус мне говорит: Кость, а мне тоже тесно. Но я должен пройти путь, потому что Отец назначил этот путь. Я тогда на Голгофу шел, я не свернул. И сейчас то же самое я проживаю в твоей жизни, я не сверну. Пойдешь ли ты тоже этим путем? Ты не будешь один, я буду с тобой. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Неожиданно, да, потому что мы думаем, что Иисус там на небе, сейчас Он пошлет какую-то энергию, здесь все у меня освободится. Оказывается, Бог назначил мне какую-то трудную работу, и Иисус опять живет эту трудную работу в моем теле. Иисус опять проходит через крест. Понимаете, можем мы это вместить или нет? Это потрясающее единение между верующим и нашим Господом. Иисус все по-прежнему подчинился воле Отца и не свою волю делает, а волю Отца. Иисус мне говорит: Кость, это воля Отца. Я иду только волей Отца. Если ты хочешь идти, иди со мной. Иди со мной. Мы не можем все сделать легче, Кость. Мы не можем расширить дорогу. Это тот путь, который Отец нам назначил. И когда вот так я понимаю, что это я не один, а Иисус со мной, да? И Иисусу тоже трудно, и Он со мной идет. Это дает мне вдохновление. Я все уже, ну, Иисус, если ты со мной, если так назначено, если так нужно мне идти, главное, чтобы ты был со мной. Хорошо, я получаю вдохновение. Я получаю вдохновение, осознавая, какое у меня единство со Христом. Он не просто сидит на небесах, в Духе Святом, Он по-прежнему во мне и проживает мои падения, слабости, боли, одиночества и так далее. И я иногда удивлен, вот как эти люди. Потому что я часто представляю себя, что Бог там, а я здесь, я должен что-то для Бога сделать. Вот. И я удивлен, и я делаю, а потом оказывается, что я что-то сделал, оказывается, я сделал для Иисуса. Но я не чувствовал, что я делал для Иисуса. Я чувствую, что, ну, я, да, хорошее, доброе дело делаю, но я тоже как бы говорю, когда я тебя, Иисус, видел? А вот ты это сделал, ты для меня сделал. О, для тебя Иисус сделал, действительно. А я же так не смотрел на это. Какое же это вдохновение? Какое упование славы Христос во мне? Христос во мне. Я не один здесь. Не оставлю вас, но приду к вам. Не оставлю вас сиротами. Да? О, я думал, я сирота. Я думал, ты там. Вот, когда вознесение будет, мы соединимся. А сейчас-то я еще вроде не соединен, наверное, да? Я знаю, кто я во Христе. Да? У нас такое единение. Вот такое вот применение. Я жаждал. Я алкал. Я был болен. Я нуждался в крови. Как такое возможно? Это только потому, что вот это вот единение между Господом и верующим есть. Второе применение. Это, конечно, вдохновение для нас и призыв помогать меньшим братьям Иисуса. Ну, по сути дела, теперь мы можем сказать, что каждый верующий – это брат Иисуса Христа. Согласны? Евреям 2.11, вот доказательство. Он, то есть Иисус, не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим. Иисус называет верующих братьями. Галатам 6.10 говорится, итак, доколе есть время, будем делать добро всем, наипаче своим по вере. То есть это призыв делать добро верующим, потому что верующий является тоже брат Иисуса Христа. Любой верующий, это тоже поддержка, может сказать, я меньше брат Иисуса Христа. Новый Завет об этом говорит, Послание Евреям об этом говорит и в других местах. И тоже надо так смотреть, и когда мы так смотрим, какое-то вдохновение служить братьям, служить ближнему, да. Если бы Иисус пришел и сказал, Кость, слушай, я вот голодный, дай мне поесть что-нибудь. Конечно, Господь, какое вдохновение у меня было бы, да. Или Иисус бы сказал, слушай, вот тут со мной еще один брат или сестра, он тоже голодный. Конечно, Иисус, да? Какое бы было вдохновение, какая бы честь для меня была накормить Иисуса и его путника, да? Получается, мне надо научиться смотреть на моих братьев и сестер, что они Христовы. Я это делаю, помощь, служение я делаю для Христа, прежде всего. Какое вот вдохновение, когда мы так смотрим на вещь, когда мы смотрим на других верующих, что это Христос в них, я для Христа это делаю, и в конце концов это будет, вот суд настанет, в конце концов это будет отмечено, и это будет награждено. Хотя я могу сказать, о, Иисус, а я даже не знал, что я для тебя делаю, для меня ты это сделал, для меня сделал. Вот иметь такое вдохновение служить, не, любить Бога, первая заповедь, и вторая, любить ближнего. Вот такое вдохновение, мы можем применение это сделать. Третье применение. Ну, делать добро всем, да, всем добро надо делать, потому что даже не спасенный человек, он тоже создан по образу и подобию Богу, да. Бог его любит, он хочет его спасти, он хочет, чтобы человек тоже попал в царство. И вот это вдохновение все делать как для Христа, потому что вы иногда можете не находить вдохновение служить какому-то человеку. Мы смотрим на человека, ну и мы не видим по плоти образа Христа в нем. Он может быть не такой привлекательный, может быть даже не очень привлекательный с какими-то там вещами. Ну, вы сами знаете, да, люди несовершенные, да. И вдохновение иногда не найдешь служить людям. Вот, люди не всегда могут как-то адекватно отблагодарить или как-то, может, даже что-то сказать обидное, вот, и как бы, где же Христос здесь, как бы, да, но вот надо верой смотреть и делать это для Христа, не прежде всего для Христа, видеть как бы не физическими глазами, а вот духовными глазами видеть, что это Христос живет в нем, я для Христа это делаю, это я ему дам хлеба, служение какое-то, да, или кровь, или приму его к себе. Вот такое вот применение. Иметь вот это вдохновение. Ну и четвертое применение, наверное, точнее напоминание, то, что вера без дел мертва. Аминь. Суть, это вот притча, это об этом. Вера без дел мертва. Дела, конечно, не спасают. Дела не спасают ни в коем случае. Но они показывают, что вера есть. Дела показывают, что вера есть. Можно посмотреть на человека и посмотреть, есть ли у него вера или нет. Ну, он, конечно, может говорить, я верю. Но надо посмотреть, есть ли у него дела. Если у него есть дела, мы спокойны за него, он верующий. Да? Если у него нет дел, а только вера, он говорит, я верю, все равно беспокойство остается. Да? И я верю, что Дух Святой сегодня, вот через послание Якова, он призывает нас, он нам говорит, Дух Святой нам говорит, покажи мне твою веру в делах, покажи мне. Ну, ты же знаешь мое сердце. Нет, покажи мне твою веру в делах. Ты уже давно христианин. Какие у тебя дела? Что ты можешь показать? Ну, вот, видишь, бесы тоже верят в единого Бога. Какие твои дела? Какие твои дела, да? Но пусть Дух Святой говорит, чтобы мы исследуем, чтобы мы исследовали свои дела тоже, да? Вот я собираюсь здесь по воскресеньям, да? А как вот я живу от воскресенья до воскресенья? Какие мои дела? Что я делаю для Бога, что я делаю для ближнего. Не бывает ли так, что я закрываю там сердце от кого-то, от какой-то нужды, от какого-то брата или сестры, да? Как найти вдохновение, вот исследовать это сердце, все это делать для Христа. Вера без дел мертва. Вот так и произошло вот с этими людьми. Я представляю, что вот эти люди, которые удивлены, они знали об Иисусе. Они, может быть, покупали куличи пасхальные. Они, может быть, ходили там на причастие. Какие-то там... Но когда великая скорбь настала, они не стали рисковать своей судьбой, своей безопасностью. Они поняли, что нет, дела это слишком дорого стоят. Я лучше так в сердце буду верить. И они не сделали, не помогли вот этим нуждающимся верующим. Да? И вот что Иисус им сказал, отойдите. Идите от меня, Иисус сказал. Вот. Но говоря о делах, я должен заметить такую ремарку сделать. Должна быть определенная последовательность, да, это самое. Ну, что я хочу сказать? Ну, например, сейчас вы меня должны понять. Например, девушка делает аборт, но потом усиленно вовлечена там спасти кита. Вы понимаете, да? Или там, допустим, верующий обзывает, то есть человек называет себя верующим, другого верующего называет сектантом, вот, но зато он вовлечен там в защиту животных, нельзя животных использовать для шубы или там для кожаных изделий. То есть вот такой он как бы правильный, но последовательности в этом нету, да. Дела, они должны быть последовательности. И иногда так происходит, что люди делают дела какие-то громкие, какие-то там, вовлекаясь в свое волонтерство, но на самом деле это получается только вот на публику, да. И как бы нельзя, ну понятно там о животных надо заботиться, с этим никто не спорит, но просто должна быть логика, последовательность должна быть. Нельзя животное ценить больше, чем человека, чем ближнего, понимаете? Нельзя, ну простите за грубость, к собаке относиться как к человеку, а к человеку как, ну нельзя так, да? Понимаете, должна быть последовательность, когда мы говорим о делах. Потому что люди, и вот это фарисейство, оно бывает такое, что люди хвалятся своими делами. Но в этом нету последовательности. Понимаете меня, да? Понимаете? Дела, да? Вот так вот, наверное, надо заметить это, да? Руки, люди удивлены, вот по левую руку они удивлены. За что же они прокляты? Они же вроде верили, что Бог един, да? Вроде бы мы ничего такого не сделали, да? Они вот думают, да? Иисус как бы им говорит, вот именно, вы ничего не сделали. Вы ничего не сделали вот этому меньшему, а это мой брат был. Это был мой брат. И в конце концов Иисус предупреждает, что вот так вот произойдет. Многие будут удивлены. Это говорит о том, что Иисус, Он гораздо больше вовлечен и присутствует в нашей жизни, чем мы видим. Понимаете? Вот и праведники тоже удивлены. Иисус гораздо ближе, Он более вовлечен, чем мы думаем, чем мы видим нашими глазами. И в конце концов, все это будет открыто и будет воздаянием. 46 стих, последний. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Жизнь вечная, она насколько длинная? Она вечная? Или мы поживем, а потом исчезнем? Счастливо поживем, там, не знаю, может, 1000 лет, и потом исчезнем. Вечное написано, да? То есть вечная, да, жизнь? Это понятно, это несложно, да. Человеку нужна только вечность. Ни на что меньше он не может согласиться, потому что Бог вложил вечность в наши сердца. Мы можем там попасть под философию, под давление, весь мир так живет, как будто нам 70 лет. Мы можем попасть под это, но на самом деле, если посмотреть в глубину наших сердец, мы предназначены для вечности, мы жаждем этой вечности, и без вечности мы никогда не успокоимся. Мы, по сути дела, как, вот, как маленькие боги. Бог, Он вечен, и Он вложил вот это желание к вечности нам. Мы не можем быть счастливы, если мы знаем, что у нас вот только короткий период жизни. Нам нужна именно вечность. Бог нас так задумал, и Бог, конечно, восстанавливает это спасение, эту вечную жизнь, Он нам восстанавливает. Так, вечная жизнь, это все понятно, слава Богу. А вот тут по-другому спорят. Мука вечная, она вечная? Жизнь вечная, да? Понимаете логику? И параллель, и сразу же говорится, мука вечная. Но жизнь вечная, ну а мука какая? И вот люди спорят, они пытаются сказать, что это слишком, ну, жестоко, да? Вот эта доктрина о вечных страданиях не спасенных как-то, ну, я согласен, что она может казаться слишком жесткой доктриной, да, и, но мы же Словом Божьим живем, да, мы не пытаемся что-то выдумать, мы пытаемся понять, как Слово Божье говорит, и мне кажется, вот этот текст и другие места, они очень четко говорят, что, к сожалению или к ужасу, неспасенный человек, он будет мучиться вечно. 46 стих об этом говорит. То есть вот эта вот доктрина о вечном наказании, она в Библии. Вот этот стих, он, ну просто его ну, никак не оспоришь. Если жизнь вечная, то здесь же говорится про муки вечные. Вот. И я в последнее время часто упоминаю, что это, она трудная доктрина, но она помогает многим людям спастись. Она мне помогла. Она мне помогла. Я стал блажен, потому что я читал книгу Откровения. А? Да, да, да. Я прочитал, я уже говорил, но еще раз скажу. Я посмотрел фильм «Омен». Не знаю, помните такой фильм, нет, в 90-х. Ну, там. Вот, да. Книга Откровения, там 3 шестерки. Пошел читать, ну, там прочитал. Кто не найден был в книге Агнца, брошен в озеро Огненное. Я точно знал, что я не в книге Агнца, я даже не знаю, кто такой Агнец. Вот, да, но я не сразу верил, но это мне помогло потом искать, размышлять. Я могу сказать, все-таки любовь Божья меня покорила, я могу так сказать, но это тоже помогло мне. Этот страх, он мне помог. Так что это, если Иисус об этом учит, и мы должны об этом учить, и некоторые люди только так вот, это им поможет, и это мудро. Если Бог говорит, если Бог открывает, что ожидает, если ты не покаешься, то Он это говорит, чтобы, ну, не заклеймить, а чтобы, слушай, еще есть время, смотри, что ожидает. Еще есть время, смотри, я пожертвовал своим сыном, покайся. Что тебе мешает? Вот так вот будет в конце, вот эта притча заканчивается здесь, да? То есть вот оно, учение о Царстве Небесном тоже, да, разные ее аспекты. Когда здесь говорится, вот здесь говорится про суд, вот мы сегодня читали, козлы, овцы, это не значит, что только вот так вот будут судить и все по тому, как ты относился к верующим евреям. Нет, но это будет один из аспектов, суда, там будут открыты, конечно, книги и другие дела там будут подняты, но вот это тоже, на это будут смотреть, и очень получается, что вот эти вот, вот в этой всей 25 главе у нас есть 10 дев, да, то есть нужно перед вторым пришествием набраться серьезности, потом у нас есть вот эти таланты, то есть не просто как бы ты, да, набрался серьезности, тебе есть дар какой-то, ты не закапываешь, ты его используешь. Вот это вот есть бодрость, они тоже. Ты не просто верующий, у тебя есть какой-то дар, и ты его используешь, да. Вот это тоже бодрость, это очень важно перед вторым пришествием. Потому что люди спрашивают, когда, а Иисус говорит, когда не ваше дело. Вот я хочу, чтобы, вот что я ожидаю от тебя, чтобы ты набрался серьезности, да, чтобы ты использовал тот дар, который я тебе дал, и чтобы ты вот служил людям, которые нуждаются в служении. Это ты будешь делать для меня. Мне это нужно, делай это как для меня. Когда не ваше дело. Вот что я хочу, чтобы как ты ожидал меня, каким ты был готовым перед моим пришествием, и вот она будет награда. Любить Бога, любить ближнего. По сути, вот что здесь, вот эти 25 глава. Любить Бога, любить ближнего. И в конце я прочитаю 1 Иоанна 3 стих. С 16 по 18. 1 Иоанна, 3 глава, что я сказал, 16 по 18. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». И мы должны полагать души свои за братьев. «А кто имеет достаток в мире, но видит брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в нем в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Слышите? Слышите, что Бог говорит, да? Слышите? Звучит это в сердце, да? Давайте сейчас проведем небольшое время в молитве, в размышлении, как бы под весом вот этих истин склонимся, исследуем свое сердце, покаемся или скажем: «Господь, спасибо за это дополнительное вдохновение», или: «Господь, прости, я немножко подзабыл», как бы, вот, если Бог побудит вас вслух молиться, молитесь, вот давайте просто проведем, вот, мы услышали слово, и пусть вот теперь Дух Святой еще как бы доработает, чего уже человек не может сказать. Давайте прямо сейчас склонимся.